Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение беседы литературоведа, преподавателя литературы Ирины Лукьяновой. Беседа называется «Корней Чуковский. О пользе бесполезного». Должна ли литература воспитывать? Должна ли литература служить революции? Должен ли писатель служить народу? Какая польза в искусстве? Никакой. Искусство обязано быть бесполезным. Корней Чуковский был убежден, что самая полезная полезность совершается при личном ощущении ее бесполезности. Не думайте о результате, думайте о том, как сделать дело. Пишите бескорыстно, за это больше платят, записал его рекомендацию поэт Берестов. Об этом в лекции Ирины Лукьяновой, опубликованной в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». Там же можно увидеть и видео этой лекции. А сегодня аудиоверсия второй заключительной части беседы.
«Игрушечная дума» – статья, которую увидела свет в 1907 году. Это как раз, помните, год, когда заработал первый российский парламент, Государственная дума. Чуковский очень обрадовался. Статья эта с тех пор не переиздавалась, она не входила в собрание сочинений. Здесь очень интересный взгляд Чуковского на русскую литературу, в том числе классическую литературу, поскольку у нас никогда не было парламента и была цензура. Художественная литература, говорит Чуковский, оставалась единственной площадкой, на которой все эти проклятые вопросы можно было обсуждать. Потому что в парламенте, на страницах толстых журналов вести политические, экономические, социологические дискуссии было решительно невозможно. Все литераторы, говорит он, были переодетыми пройдами. Пройда – это такой популярный депутат того времени. Литератор и читатель встречались друг с другом у позорного столба Чернышевского, у виселицы Желябова, на веселых Ходынских полях. Из-за этого в литературе создалось совершенно невозможное положение, когда писатели стали делиться не на талантливых и бездарных, как положено вроде бы, да, а на правых и на левых, как во всяком парламенте. И толстые журналы стали заниматься не литературой, а политикой. И закрытие журнала – это всегда был акт политический, а не литературный. Чуковский считает, что все это нанесло русской литературе колоссальный и непоправимый вред, потому что журналы с направлением начали отбирать писателей по направлению, а не по таланту. Одни только отечественные записки, говорит Чуковский, утаили Тютчева, Фета, Алексея Толстого, Щербину, Мэя, Полонского, Случевского, Страхова и выдвигали при этом Скобичевского, Засадимского и же с ними, потому что они правильного направления. Теперь, когда у нас есть парламент, обо всем этом можно разговаривать в парламенте, нам не надо журнального шепота, да? Мы можем, наконец, заниматься литературой. Чем же занимаются литературные журналы в 1907 году? Вот Чуковский считает. 6-7 журналов, на журнал 10 статей антистолыпинских в год 120, итого в год 720-840 статей о Столыпине и больше ничего. Читатель остался-таки без всего. Ни одной статьи по естествознанию, по педагогике, по философии, ни одной статьи, ни одной строки о западной литературе, о живописи, о новых научных теориях, о веселой, красивой, культурной жизни. Россия живет не одним Столыпиным, не крадите же у нас этой жизни. Он говорил, что литературе пора перестать быть игрушечной думой. И литература довольно скоро перестала быть игрушечной думой. Маятник качнулся в другую сторону. Поражение революции 1907 года, 1908 год, Столыпинская реакция. Общество уходит в мистику, в философские поиски, в решение полового вопроса. И одной из главных новинок 1907 год становится роман Арцебашева «Санин». Санин – сверхчеловек, сверхчеловек, который утверждает животную энергию, абсолютный эгоизм, человек, который плюет на мещанские обывательские устои и делает только то, чего он сам хочет. Чуковский смотрит на это не с точки зрения смелых идей. Он говорит, самый неблагородный писатель может сочинить самый благородный сюжет. Давайте посмотрим, такой ли Санин, такой ли Арцебашев, анархист и революционер, каким он сам себя показывает. И находит у Арцебашева скучнейшие, вялые, сложные предложения, долгие периоды умствования и доказательства. Боже мой, говорит, таким слогом даже о лошадных и безлошадных писать нельзя. Ну, классические социально-экономические монографии о лошадных и безлошадных крестьянах вот, действительно писались таким многоуважаемым наукообразным слогом. Он находит у него грамматические ошибки и говорит, можно быть каким угодно анархистом, но не в русской же грамматике. Читатель, чихая от пыли, видит у Арцебашева суфлерскую будку, а в ней сидит Горький. И подсказывает, нашептывает ему что-то про сверхчеловеков и прочее ницшанство. Для него революция – это прежде всего революция формы. Это новизна, яркость, свежесть изложения. Содержание здесь вторично. Чуковский эпатирует читателя заявлениями типа «Пусть он покажет нам как можно ярче свою душу, не все ли равно какую». Для него текст – это прежде всего человеческая душа, отраженная в этом тексте. Душа, которая нас волнует, цепляет эмоционально, куда-то ведет за собой. Конечно, у Чуковского есть свой эстетический идеал. Это гармония души, отраженная в гармонии текста. Но это, конечно, всегда только идеал, только конечная цель, в которой движение бесконечно. Во всяком писателе Чуковскому дорого и мило именно то, чем он несовершенен, чем он грешен, на чем он помешан. Чуковский говорит, критик – это сыщик, это Нат-Пинкертон, который выслеживает у каждого писателя его пунктик помешательства. Вот здесь основа творческого метода Чуковского. Он анализирует язык произведения, художественные приемы автора, а не его содержание. И на основании этих формальных выводов реконструирует лирическое «я» этого писателя, реконструирует душу, которая отражается в этом тексте. Это правило применимо не только к индивидуальному языку писателя, но и к языку эпохи. У эпохи тоже есть свой язык, и он всегда отражает эпоху, отражает душу общества. И если язык становится корявым, страшным, штампованным, это значит, в обществе происходит какое-то безобразие. И когда он не может сказать по цензурным условиям «ваше общество безобразно», он говорит «ваш язык безобразен». Может быть, если пытаться служить красоте и помнить о языке, может быть, как-то и душа тоже на место встанет. Он постоянно следит за изменениями языка, фиксирует новые слова, появляющиеся в языке, следит за тем, как эпоха отражается в детских речениях, смешных высказываниях. И действительно, это целая эпоха, когда в смешных словечках, которые родители присылали ему, начиная с 1909 года и до самой смерти Корнея Ивановича, действительно встает вся история страны. С метростроем, с управдомами, с полетами в космос, с войной. Вся отраженная, переломленная в детском сознании. Тем не менее, несмотря на то, что Чуковский сохраняет формальный подход к творчеству автора, анализирует прежде всего форму произведения, он не ограничивается формой. Отсюда его принципиальные расхождения с формалистами. В 20-х годах, после революции уже, когда Чуковский преподавал в студии, при всемирной литературе, студии, которая собрала молодых писателей и поэтов, желавших быть переводчиками, их вроде бы как должны были обучать принципам перевода, а на самом деле это стало такой настоящей школой художественного мастерства, там преподавал Чуковский, преподавал Шкловский, и как-то студийцы быстро разделились на шкловитян, приверженцев формального метода, и чуковистов. Чуковского принципиально возмущало и раздражало, раздражал подход формалистов к художественному произведению как к сумме приемов. Он говорил: я пишу о душах, я о душах человеческих, которые в языке открываются, только о них и пишу, о том странном, исчезающем чем-то, что называется человеческая душа. И, разумеется, душа, ну, с точки зрения формалиста, это, в общем, термин-то не научный, наверное, да? Ну, подробно говорить о дискуссии Чуковского с формалистами не буду, просто остановлюсь на том, что его позиция не устраивала ни тех, ни других, ни сторонников формы, ни сторонников содержания. Ну, вот лучше всего, наверное, эту мысль суммировал Саша Черный, говоря о том, должен ли быть прекрасен сосуд, значит, а в нем может быть налито что угодно, или можно наливать в глиняный горшок самое прекрасное вино. Он заключает, ведь можно наливать вино в хрусталь. Ну вот, вино в хрустале как раз творческий идеал Чуковского. Но писатель несовершенен, писатель мал, писатель слаб. У писателя действительно есть какие-то излюбленные приемы, которые иногда обнажают его фатальные недостатки, а иногда подчеркивают его силу. Чуковскому дороги они все вот такие, какие есть. Не в ореоле святости, не очищенные от всех своих недостатков, которые старательно замалчиваются каноническими биографиями, а именно такие, какие есть. В 909 году 1 марта Чуковский опубликовал в газете «Речь» юбилейную статью про Тараса Шевченко. Статью, написанную с огромной любовью к Шевченко, но, конечно, не без чуковского эпатажа. Вот он там пишет, что Шевченко пишет о покинутых женщинах, пишет о покинутой Украине, и так тоскует о них, так любит их, что кажется, что только покинутое он и может любить. Этого Шевченко никто не знает, все юбилейные речи о нем произносятся в духе вот той самой речи про многоуважаемый шкаф, над которой все так смеются в Вишневом саде. Между тем, речь, обращенная к многоуважаемому шкафу, практически дословно воспроизводит стилистику, поэтику юбилейных речей, которых было особенно много на рубеже XIX-XX века, с их любовью к юбилеям, отмечанием 25-летия творческой деятельности, чествованием и так далее. Ну вот на Пушкинском юбилее 1899 года произносились как раз очень похожие речи. Говорили о великом сердце Шевченко, о его служении многострадальному народу. Чуковский на это возражает. Не знаю, было ли у него великое сердце, но великая печень у него была, несомненно. И создание его великой печени непревосходимо прекрасно. Что имеет в виду Чуковский? Ну, не хронический алкоголизм, наверное, хотя и это имело место. Чуковский имеет в виду язвительность Шевченко, гнев, с которым он обрушивается на палачей своего народа, о том, как он умеет ненавидеть, и о том, как он умеет любить. Вот цитата из Чуковского, которая вызвала максимум общественного негодования. Этот лысый, пьяный, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем, совершал богослужение. Он говорит о том, как поклонялся он Украине, каким умел быть нежным в стихах, каким тонким, как его стих становился звучным, как он шуршал камышами, как он гудел дудкой, какой он богатый. Но публика-то прочитала про лысого и пьяного. Чуковский же посягнул на наше все. Он замахнулся, он оплевал. «Не дадим обижать Шевченко», — сказала публика, — «а руки прочь от Шевченко вообще». Ну, на газету «Речь» обвалился такой шквал негодующих откликов, что Чуковскому пришлось написать целую статью, которая называлась «Излишнее рвение», где он возражал этим поклонникам. «Я забыл, что таким юбилейным враньем Шевченко весь обмазан, как патока, и что его самого уже давно из-под него не видно». Чуковский пытается защищаться. Разве лысого я люблю его меньше, чем лохматого? Разве пьяный он менее гениален, чем трезвый? Обыватель полагает, что у гения должна быть шевелюра, говорит Чуковский. И действительно, как только начинаются более-менее серьезные разговоры, даже и сейчас, разговоры о поэзии, тут же выплывает. Нет, Толстой, вздорный старикашка, и мучил жену. Нет, Пушкин вообще был безнравственный. Нет, невозможно. Лермонтов совсем плохо, да? Никого нет с позитивным моральным обликом этих людей, они еще нас жизни учат, невозможно их читать. Цветаева, вообще не будем про Цветаеву, да? Это такие светила, это нам в школе на них велели равняться? Нет. Если они морально не безупречны сами, то их и читать не имеет смысла. Невероятное количество подобных дискуссий появляется. Более того, не хочу читать никаких писательских биографий, пусть для меня писатель вот будет на высоте. Да? У Чуковского принципиально иной подход к писателю. Он не возводит его на пьедестал, он его просто любит, такого, какой он есть. Со всеми его несовершенствами, с его лысиной, с его пьянками, с его картежничеством, как у Некрасова. Для него вот эта несовершенная человеческая душа как раз и есть свидетельство того, что искусство самую пьяную, самую растерзанную, самую изломанную человеческую душу преображает и облагораживает. Не человек с его пороками принижает великое искусство, а великое искусство преображает и возвышает своего творца. Вот это очень важная для Чуковского позиция. Ну, это тоже мало кто понял. Еще одна принципиально важная статья Чуковского «Последние черты» говорит о том, что русская литература, которая так хорошо умеет ставить проклятые вопросы, и задаваться смыслом жизни, кажется, вот только ты пришел в русскую литературу, что-то она такое моментально с тобой делает, что ты тут же начинаешь спрашивать про смысл жизни. Что она спрашивать-то спрашивает, а ответов не дает, что в ней нету радости, нету вот этой вот самодостаточного служения прекрасному, нет поэзии культурного труда, нет веры в то, что все это надо делать, что это самоцельно и самоценно. Нет служения каким-то иллюзиям, пусть они иллюзии, но они прекрасные иллюзии, без них невозможно жить. Без них врач ненавидит своих пациентов, инженер ненавидит свое дело, учитель ненавидит своих учеников. Посмотрите, говорит он, на русскую литературу, за кого не возьмемся, все страдают, мучаются, терзаются, никто не знает, что делать. И никто не понимает, что жизнь-то прекрасна, что жить-то надо, да. Вот у меня была в позапрошлом году одна десятиклассница, которая меня спрашивала, почему русская литература такая депрессивная? А в ней, скажите, а в ней есть какие-нибудь герои, которые любят свое дело, любят свою работу, любят профессию, любят мир? Но вот Чуковский как раз в этой статье приводит таких героев. Он прежде всего упирает на опыт Гарина Михайловского, герои которого действительно живут с восторгом, делают свое дело с энтузиазмом, трудятся с радостью. Конечно, этим дело не ограничивается, и в русской литературе мы найдем немало вот таких ярких, радостных, солнечных талантов, брызжущих желанием жить, но для Чуковского, который исследует с 1908 года эпидемию самоубийств, которая покатилась не только по русской жизни, но и по русской литературе, для него принципиально важно, что с обществом происходит вот эта утрата смыслов, целей, самоцелей, что общество потеряло длинную фанатическую мысль, которой оно способно служить. Для него самого вот эта вот длинная фанатическая мысль – это культура. Учить культуре, учить литературе, проповедовать прекрасное – это всегда можно, в любые времена, даже когда времена такие скверные, что хочется не жить, не чувствовать удел завидное, отрадней спать, отрадней камнем быть. Да? Во все времена такое случается. И 66-й сонет Шекспира об этом же. Что можно делать, когда жить кажется незачем, когда жить не для чего? Вот это можно делать. Находить красоту, служить ей, учить этому, лечить и учить, учить и лечить, в полном осознании того, что ты бьешься как рыба об лед, что это гиблое дело, что оно совершенно бесполезно. Недаром Чуковский так любил цитировать стихотворение Гёте в переводе Тютчева «Два голоса». «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и не равен, борьба безнадежна». Все равно надо, потому что это сама цель, потому что есть прекрасное, и этому прекрасному оно заслуживает того, чтобы ему служить, просто потому что оно этого заслуживает, просто потому что оно есть. Займитесь же, господа, культурой. Это заключительная реплика из замечательного отрывка, где он говорит о том, что культура уже то дает преимущество, что будет тебе чем заняться, когда тебе сядут всем седалищем на голову и нечем будет дышать. Культура дает нам последний выход. Займитесь же, господа, культурой. Наверное, здесь еще можно много говорить и о революции, и о литературе, и о том, что Чуковский считал нужным делать потом, после революции, когда в критике возобладал подход с использованием марксометра, и он уже не мог заниматься критикой. Когда он отстаивал эти прекрасные бесполезности, воевал за сказку. А советским детям сказка не нужна, нам бы что-нибудь про дизеля. Акулов не бывает, не надо отвлекать ребенка от великих задач социалистического строительства всякими благоглупостями, зайчиками, мухами. Давайте будем говорить про фабрики и заводы. Но про фабрики и заводы тоже надо говорить умело, весело, так, чтобы это было прекрасно. Когда оно прекрасно, то и воспитательное значение прикладывается само собой. А без этого ничего не получится. Займемся же, господа, культурой. Ну, я сознательно ограничилась только вот дореволюционными взглядами Чуковского на полезность и бесполезность. Естественно, они немножечко менялись, да, но во всем, что дальше делает Чуковский, они все равно проявляются. Когда он пишет о Некрасове, недаром он пишет не там революционно-демократические идеи в творчестве Некрасова, а пишет мастерство Некрасова. Когда к нему приходят обучаться стихосложению, он учит тому, как стихи должны быть прекрасны, гармоничны, как держать жесткую дисциплину стиха. А слушатели спрашивают, а почему вы нам ничего не сказали о содержании? Почему вы не сказали о том, что содержание должно быть коммунистическое? Вот так оно всю жизнь продолжалось, да, и Чуковский действительно всю жизнь вот и провел как такой верный рыцарь прекрасного, верный служитель литературы, которая для него, конечно, была абсолютом и всю жизнь оставалась абсолютом. Ну, если что-нибудь еще интересно, я еще что-нибудь расскажу. Да. Разные в разное время. Значит, сначала Чуковский остался в Советском Союзе, ну, в России остался после революции, остался сознательно. Это была серьезная позиция большого количества русских интеллигентов в это время. Он действительно старался служить делу культуры, просвещения, участвовал в огромном количестве проектов в Горьковской всемирной литературе, переводил, публиковал, потом отбирал книги для детских библиотек, участвовал в их комплектовании, формировании, боролся за хорошую детскую книгу. И все это время он видел, сколько ему палок вставляется в колеса на самом разном уровне. Когда власть подходит к делу книгоиздания и цензуре, вот с этим марксометром, с представлениями о примитивной пользе, вот это пролетариату полезно, это публикуем, вот это пролетариату бесполезно, не публикуем, это вредно, не публикуем. Каждый раз, когда власть проявляла какой-то живой интерес к тому делу, которое он считает важным и нужным, Чуковский безумно радовался, вот каким счастьем исполнены страницы его дневника 35-го года, какое счастье, что детская литература наконец попала в руки комсомола. То он с Косаревым поговорил о том, как детская литература дальше будет развиваться, что ей будут заниматься не старые вот эти вот тетки-училки, да, ужасные, которые убивают все живое, что этим будут заниматься веселые молодые ребята-комсомольцы, которые наконец оценят, что детская сказка должна быть счастливой, задорной, динамичной, да, что в ней есть место фантазии. Разумеется, Чуковский, с одной стороны, он, как все, попадал под вот эти вот под массовый гипноз тоталитаризма. Он, есть знаменитая его дневниковая запись, где он вместе с Пастернаком участвует в коллективных овациях Сталину на 10-м съезде в ЛКСМ, как они все влюбленно смотрят на Сталина, как они перешептываются. Разумеется, как человек более-менее логичный, он страшно недоумевал, когда начались аресты, и первыми их жертвами там стали Каменев и Зиновьев, которых он знал. Неужели они действительно могут быть такими двуличными, да, ведь неужели они вынашивали заговор, ведь я вот совсем недавно видел Каменева, он со мной говорил о делах издательства «Академия», как это может быть? И он пытается логически объяснить себе вещи логически непостижимые. Потом, конечно, когда террор непосредственно коснулся его семьи, когда очень многие лично знакомые ему люди были уничтожены вот этой волной террора, конечно, иллюзий он особых не испытывал. Тем не менее, как и для всех, вот 20-й съезд стал для него таким вот каким-то прорывом к правде, к свободе, к очищению от вот этого вот всего наносного. Конечно, на склоне лет он уже все понимал, никаких иллюзий не испытывал, а испытывал, наверное, горечь. Говорил, думал ли я, что до такого доживу. Там, страшно горевал по поводу вторжения войск в Чехословакию в 68-м году. Болен был просто. Вот, до такой степени было больно, что он просто физически плохо себя чувствовал. Очень плохо относился к радио и телевидению как средством массового оболванивания населения. То есть отношения с властью к концу года у него были такие как бы настороженно отстраненные. Да? Издавали, да, издавали, при этом зверски калечили цензурой его произведения. Не давали ему, когда вот издавался его шеститомник, работа над шестым томом, где он пытался издавать свою литературную критику, была совершенно невозможной, потому что по цензурным условиям то нельзя, это публиковать нельзя, здесь надо переделать, здесь надо выбросить, того не упоминаем, здесь вставляем марксистские ремарки. Конечно, его это все дико бесило, просто выводило из себя страшно. Вот. И я думаю, что здесь он действительно никаких особых иллюзий не испытывал. Да, к концу жизни он был там, у него было все, у него была слава, у него были тиражи, он стал признанным детским писателем, но это была очень тяжелая и горестная жизнь, на протяжении которой он не раз подвергался обструкциям очень тяжелым. Две самые тяжелые, наверное, три тяжелых кампании было, это 29-й год, когда его вынудили написать покаянное письмо о том, что все мои сказки никому не нужны, все мои темы и сюжеты умерли, я литературный труп, я осознаю свои ошибки, я обещаю дать советским ребятам веселую колхозию. Конечно, никакой веселой колхозии он не написал. Был измученный человек, совершенно отлученный от литературы. А он был из тех писателей, которые не умеют писать в стол. Ему нужен был живой диалог с читателем, ему нужно было публиковаться, ему нужно было кормить семью. А он был человек слова, человек литературы. Если отнять литературные гонорары, чем он будет жить? Вторая волна обструкции была связана со сказкой «Одолеем Бармалея», которую он писал в 43-м году в попытке объяснить самым маленьким детям, что такое война и за что воюет советский народ. И вот это как раз была та самая чуковская ошибка, когда он пытается сразу сконструировать и создать общественно полезное произведение. И получилось совсем не то, что нужно. В общем, сказка вышла откровенно неудачной, но вместо того, чтобы просто как-то снисходительно простить собрату-писателю неудачу, творческую неудачу, на которую каждый человек имеет право, поднялась волна, ну, естественно, спущенная сверху волна негодования, объясняющая неудачу сказки политической недальнозоркостью, политическим вредительством, очернением и сознательным очернением и опошлением подвига советского народа. Ну, представляете, что такое, такие обвинения в 43-м году. И, опять же, останавливается печатание книг, не берут в печать ни одну статью, прекращаются, естественно, любые денежные поступления, да, приходится воевать за все и зарабатывать на жизнь чтением лекций о Некрасове. Третья волна, совершенно уже несусветная, была направлена на сказку «Бибигон». Прелестную, солнечную, летнюю сказку. Но это было время, когда партия решила, 45-46 год, когда было сказано, что рано расслабляться. Наша задача теперь задача восстановления хозяйства, мы должны мобилизовывать, да, тут какие-то безыдейные мальчики в треуголках летают на стрекозе. Вот. Опять же, пошлая и вредная стрепня Корнея Чуковского. И Бибигон, в общем, угодил примерно под те же тракторные гусеницы, под которые угодили Ахматова и Зощенко. То есть «Мурзилка», где печатался «Бибигон», стала одним из тех журналов, на которые была обращена компания, вот пик, который пришелся на журналы «Звезда» и «Ленинград». И, конечно, после этого всего, после вот такой травли, после свистопляски бесконечной, после остракизма, изгнания из литературы, после того, как он потерял множество своих прекрасных друзей, да, ну, откуда у человека иллюзии, да? Ну вот вспоминается, значит, как старый-престарый Островский, ну еще не старый-престарый, а больной-пребольной скорее, Александр Николаевич Островский, уже к концу жизни, когда он очень плохо себя чувствовал, там получил большой-пребольшой театральный пост, сделал его крупным театральным начальником. Да, он по этому поводу сказал: «Дали белке в ус орехов, когда зубов не стало». Ну вот, может быть, вот эта вот финальная слава Чуковского, которая, значит, в конце концов так справедливо на него обрушилась, я думаю, что это было даже дело не в том, что его там партия любила за какие-то особые заслуги, было дело в том, что была какая-то всенародная любовь, потому что уже несколько поколений подряд выросли на его книгах, и у каждого это было связано с какими-то счастливейшими воспоминаниями детства, как наверняка у каждого из нас.
Вы слушали заключительную часть лекции Ирины Лукьяновой, писателя, литературоведа, преподавателя литературы. Лекция была прочитана в лектории сайта «Православие и мир». И на этом же сайте в разделе «Мультимедиа» вы можете найти видео и текстовой вариант этой встречи. На этом я прощаюсь с вами. Спаси и сохрани вас Господь.